Разворот на восток.
Продолжаем программу советника генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», востоковеда Турала Керимова «Разворот на восток». И сейчас обращаем свое внимание на Иран. Об Иране, Турал, вы говорите много и, конечно же, с разных сторон рассматриваем. Но здесь мне понравился такой подзаголовок, да, нашей беседы «Космический Иран». Такое-то мне...
Да.
Тут как бы можно с двух сторон понять. «Космический Иран».
Ты просто космос, да. Иран, ну, Иран, об Иране мы действительно говорим очень много, говорим по разным темам, и я думаю, что те, кто за Ираном следят, все эти годы, начиная, наверное, с 2006 года, я бы для себя такой водораздел установил бы, на самом деле, по отношению к Ирану. Это, хотел сказать, прекрасное время, на самом деле, не прекрасное время, но очень интересное время, когда президентом в Иране был Махмуд Ахмадинежад, его коллегой в Вашингтоне в тот момент был Джордж Буш-младший, Кондолиза Райс, всем известная. И именно тогда иранцы начали активно позиционировать себя как страна, имеющая высокие технологии. Там прошло 3 года после американского вторжения в Ирак. Уже в 2006 году стало понятно, что американцы захлебнулись. Вроде Хусейна свергли за 2 месяца, потом еще через несколько месяцев его нашли, судили и прочее. Но стало понятно, что и все на этом. Больше они ни на что не способны. То есть они завязли. Ирак превращается в какое-то такое подобие Афганистана очередного для американцев. И Иран начал на этом фоне понимать, что есть еще одно направление. В тот момент, конечно, был больше пиар. Еще одно направление, по которому Иран может продемонстрировать свое преимущество для региона и в плане своей идеологии, и в плане государственного устройства, экономического устройства, и в плане выживаемости. Потому что иранские санкции, это же тогда все стало...
Да.
О санкциях против Ирана массово мы, россияне, стали слышать и слушать именно тогда, постоянно. Вот
хотя они и до этого были достаточно серьезными.
Да, но в нашу информационную жизнь, даже не пространство, эта тема вошла и осталась до сих пор именно тогда. И уже тогда иранцы тихо, в полголоса говорили о своих космических амбициях. В январе 2004 года, это получается 18...
19, да.
Ну, уже, ну, да, уже 19, 19, да. 19 лет назад иранцы, тогдашний министр обороны Ирана заявил о том, что Иран станет первой исламской страной, которая выйдет в космос силами собственного спутника. И через 18 месяцев, я так понимаю, что они планировали это сделать, но что-то пошло не так. То есть это получается в середине 2005 года. Что-то пошло не так, только через 3 года Иран заявил о том, что запустил на орбиту макет спутника, но подтвердить это они не смогли. В августе 2008 это было. В декабре 2008 года Иран заявил о том, что собирается запустить в космос животных, живые существа. И в 2009 году появился у них космодром, только в 2009. Иранский космодром Семнан называется. Первый успешный запуск был осуществлен ракетоносителем «Сафир-2» в том же году. И через год, в начале 2010-го, они уже биокапсулу запустили. Ракетоноситель тоже, собственно, иранского производства, «Каваш-Гар-3». Называлась, для научных целей, и там как раз вот в этой биокапсуле на орбиту отправились черви, черепахи и крысы.
Вот так.
Вот. Да, в 2011 году Иран, опять же, планировал запустить в космос обезьяну, но это не произошло. И у иранцев, кстати, как и у северокорейцев в плане ракетных, да, испытаний, есть манера не говорить о причинах тех или иных неполадок, или отмены запусков, или же неудачных запусков. То есть всегда остается догадываться, что же пошло не так, или в процессе подготовки, или в процессе реализации, или же уже после реализации, так или иначе, той или иной инициативы космической. Первым космонавтом Ирана в 21-м году, да, заявил о своем желании стать первым космонавтом иранским. Тогда уже, на тот момент уже бывший президент, о котором мы упомянули, Махмуд Ахмадинежад. Ну, это просто вот из таких смешных каких-то, смешная информация о том, что там происходит. Ну, то есть иранская космическая программа, она и в обществе играет большую роль в общественной жизни. Для Ирана космос, как и медицина, как и наука, как и военные технологии, и технологии гражданского назначения, автомобилестроения, то же самое, бытовая техника, играет огромную роль. Очень большой конкурс в стране на поступление в соответствующие учебные заведения. Это считается очень престижным. Мы пока, слава богу, не слышали об охоте на иранских специалистов в космической сфере, как это в ядерной, да, сфере, так или иначе проходят новости, там, я не знаю, с периодичностью раз в полгода, раз в год, что где-то там какие-то очередные преступники на мотоцикле или на мопеде расстреляли очередного ученого или же там, государственного служащего, который отвечает за ту или иную часть программы. Да. Тут пока этого нет, видимо, пока еще оппоненты Ирана в регионе, там, в лице Израиля, может быть, да, или же на Западе в лице Соединенных Штатов не считают Иран угрозой в космосе. Хотя, если мы помним, то второй эшелон, да, позиционирования ПРО-Европро, он же как раз в том числе обосновывался не только иранскими ракетными технологиями, ядерными технологиями, но и космическими.
Я вот, Турал, предлагаю к нашей беседе подключить эксперта. Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Фархад, здравствуйте.
Фархад, приветствую.
Добрый день, коллеги. Приветствую, рад вас видеть и слышать.
Взаимно, взаимно. Спасибо, что согласился сегодня с нами об этом поговорить. И, кстати, вот Фархад, человек, который у нас в стране, следит не только за Ираном, но и за гонкой, космической гонкой ни много ни мало в Азии и на Ближнем Востоке, потому что это очень интересная тема. Последние новости, да, коллеги, я думаю, вы подтвердите, последние новости о космосе, они перестали базироваться на том, что те или иные, там, я не знаю, Европейское космическое агентство, или же Франция, или же Соединенные Штаты и конкурирующие в США компании, государственные или частные между собой, или же Россия, начали новую программу, запустили новый проект, отправили, там, я не знаю, новый ракетоноситель или капсулу, или спутник, а о том, что какие меры предпринимаются на этом направлении Китаем, Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами, о том, как Турция запускает свою космическую программу, и как действительно иранцы, получается, почти 20 лет назад сказали, первая исламская страна в космосе на основе собственных возможностей Иран, они действительно... Вот, Фархад, первый вопрос, да, у меня к тебе. Как ты считаешь, имеет ли Иран сейчас на данный момент то превосходство в космосе, которое он имел, например, лет 10 назад, безусловно, несмотря вот на все те взлеты и падения, успехи и провалы, да, которые я перечислил, я на самом деле не все перечислил, там еще можно много всего рассказать, которые были вот 10 лет назад по отношению к своим, скажем так, конкурентам, соседям?
Ну, надо сказать, что в мусульманском мире и вообще в ближневосточном мире в целом Иран пока что является лидирующей страной, которая достаточно целиком и плотно занимается космической программой. Причем ведь примечательный факт выражается в том, что Иран все это время самостоятельно развивал эту космическую программу, при этом находясь под жесточайшим санкционным давлением. То есть он какими-то технологиями западными, безусловно, пользовался, и через третьи страны ему это все поставляли, но не в таком количестве, как, например, на то бы рассчитывали рассчитывать мог бы тот же, например, Израиль, который также хотел бы стать номер один державой в регионе Ближнего Востока по космосу. И надо сказать, что довольно ревностно сейчас в Израиле и в других ближневосточных странах относятся к космической программе Ирана. И потом надо сказать, что я припоминаю дискуссии в Израиле, в Саудовской Аравии, в других странах региона, и не только региона Ближнего Востока, которые надсмехались над Ираном, считая, что все, что он делает, на самом деле это просто пшик и не имеет под собой никаких серьезных оснований, потому что страна, находящаяся под таким санкционным давлением, с каким-то отсталым видением окружающего мира, не может претендовать на что-либо в космосе. Но надо сказать, что разговоры о космической программе Ирана начались ведь не во время Исламской Республики после 79 года, а запустил эти разговоры никто иной, а последний шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви еще в 57 году. Тогда Иран вместе с 17 другими странами создал специальный комитет по международному сотрудничеству в космосе при Организации Объединенных Наций. Я напомню, что в конце 50-х, в начале 60-х годов разговоры о космосе были крайне актуальными. Тогда Советский Союз вышел первым в космос и запустил, что называется, все эти дискуссии о том, как бы больше космос осваивать, космическое пространство. Ведь благодаря нашим разработкам, наших ученых, выдающихся, нашего первого человека в космосе Юрия Сергеевича Гагарина, очень многие страны мира решили идти по этому пути и чего-то добиться. Да, но, надо сказать, потом еще два года спустя, еще в 59-м году тоже, там Иран стал одной из 24 стран, основателей комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, а в 67-м году Иран подписал договор о космосе. Но потом, как известно, в 79-м году произошла Исламская революция, Иран-Иракская война, было далеко не до космоса, да и потом очень многие сомневались, что люди в чалмах будут заниматься космическим пространством, все-таки нужно больше заниматься вопросами на Земле. И, надо сказать, с точки зрения практичности, это было бы гораздо правильнее, потому что у Ирана было чрезвычайно много проблем, плюс еще, конечно же, санкции. Но в 98-м году, когда уже закончилась Ирано-Иракская война, когда ситуация в Иране более-менее стабилизировалась, и к власти уже пришли реформаторы, сторонники более прогрессивного мышления, как нам с вами известно, тогдашний президент Ирана Мухаммад Хатами заявил о том, что нужно бы вернуться к этой самой космической программе, и Иран — это вообще одна из первых древнейших империй мира, она просто обязана достичь какого-то прогресса в космическом пространстве, потому что космос — это будущее, там можно очень активно кооперировать с другими державами, которые претендуют на державие в космосе в целом. И, соответственно, иранцы тогда начали запускать вот эту новую космическую программу, о которой мы с вами сейчас все говорим, о которой мы более-менее знаем. И надо сказать, что некоторые европейские страны поддержали эту иранскую инициативу. Сейчас об этом не принято говорить, но на самом деле именно Франция в свое время решила поддержать тогда иранскую инициативу о космической программе и более-менее стала предлагать свои посреднические услуги. Ну, мы знаем с вами, что Франция тоже является одной из таких стран, которая более-менее развита вот в этой всей отрасли, да, и у французов был свой интерес, бизнес-интерес, потому что иранцы были готовы платить, причем даже довольно неплохо. И надо сказать, что в 2008 году уже тогда был у власти президент Ахмадинежад, консерватор, при этом они выделили ни много ни мало по тем деньгам порядка 5 миллиардов долларов на освоение космической программы. Ну, может быть, это не так-то и много, но однозначно и немало, особенно уж если мы говорим про первые этапы. Запускали обезьянку в космос по имени Фаргам, которая благополучно вернулась. Есть очень такие довольно милые кадры. Потом, конечно, в 2021 году, как Турал отметил по поводу Ахмадинежада, некоторые иранцы начали даже юморить, что вот Ахмадинежад хочет быть первым космонавтом, ну, пусть в космосе и остается, и в Иран обратно не возвращается. Это, конечно, тоже развеселило очень многих. Но тогда поняли многие иранцы, что действительно Тегеран намерен серьезно заняться этими вопросами. Просто когда в 2008 году перезапускалась иранская космическая программа и выделялись большие суммы денег, впоследствии иранцы не достигали каких-то серьезных успехов. Да, выпускали спутники, какие-то определенные программы делались, готовили специалисты, причем, я вам скажу, специалистов готовили не где-нибудь, а в Канаде, и даже в той же Франции, то есть на Западе. И санкции никому не мешали, то есть, и чтобы понимали, да, и вот это все разговоры среди либералов о том, что вот Запад полностью отвернулся от Ирана, но на самом деле, когда я читаю новости по поводу космической программы, вижу, как тот же Запад за очень немаленькие деньги, но готов поддерживать иранских специалистов и даже их учит чему-то, у меня уже возникает целый ряд вопросов. Но тут же ведь работа в чем ведь выражается? В том, что действительно иранцы начали сворачивать свою космическую программу, потому что денег стало мало в стране из-за санкций, которые которые вводили потом администрации и Обамы, и Евросоюз начал уменьшать свое финансовое значение в Иране. И поэтому, собственно, иранцы от этого тоже на минутку отказались. Потом пришли в 2013 году, как известно, реформаторы во главе с Рухани. Тоже предложили французам заняться этим вопросом, и, в принципе, европейцы вновь начали к этому присматриваться. Но опять 18-й год, администрация уже Трампа, санкции, и тогда уже иранцы окончательно поняли, что в космических делах и целях в этом вопросе Ирану с Западом делить нечего будет. И окончательно приняли для себя решение, что нужно все-таки обращать внимание на уже не какие-то посредственные страны в космосе, типа Франции, а на глобальные державы, которые в космосе свое слово сказали. Причем первыми самыми в истории, а речь, конечно, идет о нашей с вами стране, России, которая действительно тоже проявляла свой интерес к иранской программе космической, поскольку, ну, действительно, почему бы не поддержать наших партнеров, которые там с политической, экономической точки зрения могли бы быть нам выгодны. Ну, а иранцы раньше рассматривали больше не политический, а экономический аспект, считая, что как бы типа, в принципе, якобы с европейцами можно будет удобнее договориться, но эта непоследовательность, которую демонстрировал Запад очень долгое время, дала возможность все-таки Ирану обратить внимание на нашу страну, и, собственно, даже сегодня я об этом писал, и, кстати говоря, известный факт, ведь в декабре, перед вот за несколько дней до Нового года, Иран и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса, да, я говорил о том, что если Иран действительно хочет чего-то добиться, ему, конечно же, очень плотно нужно сотрудничать с Россией, вот тогда успех будет гарантирован. Во-первых, наши специалисты, которые прекрасно знают всю эту историю, программу, во-первых, подготовка людей на Земле, соответственно, да, соответствующих молодых специалистов в Иране, и могут созданы быть специальные курсы, институты, то, что Иран к этому стремится. Да, и сейчас перед Ираном стоит очень серьезная задача за 10 лет выпустить своего реального космонавта иранского в космос, и причем в открытый космос, и провести свои собственные научные исследования, тем самым показав, что Иран будет действительно первой мусульманской страной в мире в регионе Ближнего Востока, которая сказала свое слово. Есть соседняя Турция, которая, кстати говоря, тоже изначально ориентировалась на французов, но и по некоторым данным и некоторым инсайдам Турция сейчас тоже собирается обращать свой взор в нашу страну, что, конечно, вызывает очень серьезное раздражение у Запада, но это сейчас мало кого волнует, потому что они преследуют свои интересы, я имею в виду сейчас турки и иранцы, поэтому сейчас будут конкурировать за то, кто вот будет с нами больше сотрудничать в этом вопросе по этому программе.
Фархад, я действительно поддерживаю все, что ты сказал. Это действительно в плане конкуренции между традиционными игроками в космосе, страны Ближнего Востока и страны Востока, в принципе, Азии, да и Африки, на самом деле, не стоит африканские страны сбрасывать со счетов. Сейчас началась некая гонка. Гонка за возможность стать партнером и таким прародителем, что ли, да, космической программы той или иной новой в космосе страны. Есть, кстати, опыт, когда страны пытаются диверсифицировать свои связи в этой сфере. И на Ближнем Востоке тоже. Это Объединенные Арабские Эмираты, которые обратились сразу и к нам, и к американцам. Турки уже обратились к американцам, мы знаем, и президент Турции с Илоном Маском тоже там много встречался и прочее. Но при этом мы прекрасно понимаем, что сейчас история турецко-американского взаимодействия, она основывается на том, что американцы сначала что-то обещают продать, получают за это деньги, а потом говорят, нет, спасибо, и деньги не возвращают. А вот с нами как бы таких прецедентов не было, мы сказали и сделали. Но тут вопрос даже не больше не в Турции, а почему, да, мы сегодня, в принципе, говорим про Иран и космос. На заседании Высшего Совета Ирана по космосу во главе с ни много ни мало президентом страны Ибрагимом Раиси была утверждена стратегия, о которой ты уже сказал коротко, не упомянул, стратегии космической программы республики на следующие 10 лет, до 32 года. И, как ты сказал, они действительно планируют за эти 10 лет и первого космонавта иранского. Кстати, как он будет называться? Нет информации?
Симург. Будет называться Симург или УМИД. Это в переводе на русский язык «Надежда», УМИД. И надо сказать, что есть несколько проектов названия этого самого спутника, этой самой ракеты, капсулу, которая выведет космонавта в открытый космос. И надо сказать, что что очень долгое время верховный лидер страны аятолла Али Хамени не очень-то и хотел всем этим вопросом заниматься, но его переубедил никто иной, а корпус стражи исламской революции. И при КСИР была создана соответствующая структура, которая занимается исключительно вопросами космоса. То есть курация идет непосредственно от человека, который был назначен Али Хамени, вплоть до названия спутников орбиты. Естественно, все проходит через, как говорится, его подпись, и он в курсе дела всех тех нюансов, которые там сейчас происходят. Поэтому за это очень серьезно взялись. Другое дело, что могут ли помешать Ирану извне заняться космической программой, как и с ядерной.
Вот, вот ты рассказал это по поводу Фархад, да, извини, что перебиваю. Это и был как бы ключевой вопрос, потому что, естественно, не о том, как это будет называться, да, я хотел спросить, а о том, что программа принята, космонавта они отправить хотят. Естественно, будут выделять на это силы и средства, но при этом мы видим огромное давление, которое не уменьшается, только увеличивается на Иран. И постоянно говорят о том, что готовы применить силу для того, чтобы, например, затормозить или же полностью уничтожить иранскую ядерную промышленность. Нет ли опасений насчет того, что, ну, если это все связать, скажем так, да, в один узел, что получение иранцами продвинутых космических технологий наряду с имеющимися или же перспективными ядерными технологиями не превратят Иран действительно в такую, в лице Запада, вторую Северную Корею, когда, казалось бы, боролись с ядерной программой, а, пардон, ударили из-за космической, да, там, по Ирану. То есть вот именно в политической плоскости.
Так вот, просчитаны ли все
ходы на этот счет в Тегеране? Вот о чем я.
Просчитывают, потому что есть горький опыт с убийствами физиков-ядерщиков в Иране, причем неоднократно. И сейчас, конечно же, очень скрупулезно и довольно ответственно относятся к безопасности ученых иранских, которые занимаются космической программой. Об этом вообще нигде никакого слова. Даже мы не знаем точно, где, на каком полигоне в Иране разрабатываются все, собственно, космические программы, потому что говорили одно время, что это где-то в недалеко расположено Тегеране, в городе Кереже, такой город-спутник небольшой. Ну, то есть в пригороде Тегерана. Потом сказали, что это находится примерно на юго-востоке, потом на западе страны, на севере страны. То есть точной информации по этому поводу нет. Соответственно, нет точной информации по тому, кто конкретно отвечает за программу. Это, знаете, на что напоминает? Когда в советское время мы даже все, многие не знали про академика Королева, узнали только после вот, его ухода из жизни, о том, что вот великий человек, великий ученый создал вот эту самую программу, благодаря которой Юрий Гагарин полетел в космос. Может быть, в Иране примерно учитывают и этот опыт в том числе, поскольку он полезен, он актуален, особенно сегодня. Если раньше, я повторю, в том же самом Израиле и в других странах, и на Западе, прямо откровенно говоря, смеялись и издевались над тем, что Иран даже не в течение 3 веков не сможет добиться каких-то прогрессов, сегодня очень пристально следят за тем, что Иран может достичь. И это, опять же, при вот жесточайшем санкционном давлении. Плюс еще есть другие страны-партнеры Ирана, тот же Китай, например, который был бы заинтересован в том, чтобы поставлять через какие-то свои каналы соответствующую, значит, технику, потому что это все требует, конечно же, огромных усилий. И, конечно, я думаю, что сейчас Иран прежде всего, когда приступает к перезагрузке своей космической программы, заботится о безопасности вообще этой программы в принципе и людей, которые за это все отвечают. Тот же Израиль, который, скажем так, довольно-таки издевательски относился к этой всей истории, сейчас во всяком случае в публичной плоскости об этом открыто не заявляют, но вполне возможно, что по тайным каналам уже идут разговоры о том, как сделать так, чтобы нейтрализовать космическую программу. Ровно так же, как и говорили про ядерную программу 35 лет назад, что это невозможно. Сегодня американцы говорят, что в течение года-два Иран получит ядерное оружие. Плохо это или нет, это уже другой вопрос, но факт остается фактом. То же самое можно сказать и про космическую программу. Да, сегодня, если, как думают антагонисты Ирана, не заняться вплотную нейтрализацией этого вопроса, то Иран превратится еще и в космическую такую державу, такого аналога ближневосточного Северной Кореи. Вот это уже опасно.
Ну, для нас это, конечно, в первую очередь, для меня, например, да, это в первую очередь иранская космическая программа, в том числе, является неотъемлемым символом, я не буду там, успехов или достижений иранской исламской республики, именно этого государственного строя, о том, что именно при исламской республике Иран это дает. Нет, я скажу немножко по-другому. Для меня это неотъемлемый символ суверенитета этой страны.
Да. Да, и это пример того, как можно развивать, вот в том числе, космическую программу в условиях санкций. да, и в условиях серьезного давления. Спасибо большое за беседу. Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», был на радио «Спутника». Я напоминаю, что мы продолжаем программу «Разворот на восток», советника генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», востоковеда Турала Керимова. Прервемся буквально на несколько минут и продолжим разговор.
«Разворот на восток».